постановил это условие при позволении митрополиту Фотию купить деревню в волости Талше. Наконец, иногда князь не только позволял известному землевладельцу не отпускать от себя крестьян, но давал право возвращать и тех, которые прежде вышли. Так великий князь Василий Васильевич дал это право игумену Троицкого Сергиева монастыря относительно людей, вышедших из монастырских сел в Углицком уезде. Что же касается до отношений переходного сельского народонаселения к землевладельцам, то мы знаем, что некоторым из последних князья жаловали право суда над поселенными на их землях людьми, кроме душегубства и суда с местного. В последнем случае землевладельцы эти судили вместе с наместниками и волостелями княжескими или их тиунами. Иногда жаловалось право суда, кроме душегубства, разбоя и татьбы с поличным. Но подле этого переходного сельского народонаселения мы видим народонаселение несвободное, принадлежащее землевладельцам. Так в жалованных грамотах землевладельцам отличаются люди, купленные ими от тех, кого они перезовут, или старожилцы и пришлые люди отличаются от окупленных. Князья в своих договорах отличают холопий своих от сельчан, говорят о своих бортниках и оброчниках купленных, о людях купленных, о людях деловых, которых они прикупили или за вину взяли себе, о людях полных, рожденных в холопстве, купленных грамотных, отдавшихся добровольно в холопство по кабальным грамотам. Из зависимых людей упоминаются также закладни или закладники, которые на известных условиях заложились за другого, так как главным побуждением к закладничеству было желание освободиться от повинностей, лежавших на свободном и самостоятельном человеке, то князья и условливаются не держать закладней в городе Москве. Таким образом, мы должны отличать в описываемое время людей свободных и самостоятельных, людей не самостоятельных, каковы были закладни, и, наконец, людей несвободных, которые могли быть вечно или временно несвободны, смотря по тому, родились ли они в несвободном состоянии, были куплены, попались в плен или отдались добровольно в холопство на ограниченное число лет. Для первых встречаем название людей полных, челяди дерноватой. Выражение «послать на отхожую» значило освободить подобных людей. Замечательно, что вместо «человек вольный» говорилось «человек великого князя». Что касается положения холопа, то новгородцы в своих договорах требуют, чтобы донос холопа или раба на господина не имел силы, и чтобы судьи не судили холопа и половника без господаря. Говоря о разных слоях народонаселения в Древней Руси, мы не можем обойти вопроса о том, кто и как мог владеть земельною собственностью. Кроме людей служилых и духовенства, в числе землевладельцев видим и гостей. Под 1371 годом находим известие, что в Нижнем Новгороде был гость Тарас Петров, который выкупил из плена своею казною множество всяких чинов людей и купил себе вотчину у великого князя. Шесть сел за рекою Кудьмою. Но значение гостя в летописи не определено. Иногда гости употребляются вообще в смысле торговых людей, купцов, иногда в значении лучших, богатейших купцов. В новгородских памятниках гости не составляют особого разряда, везде видим только купцов. Но естественно, что только богатейшие купцы, гости, могли приобретать земельную собственность, ибо они одни только по своим средствам могли, не оставляя торговли, заниматься и сельским хозяйством, тогда как купцы незначительные не были в состоянии в одно время и торговать в лавке, и жить в селе. Кроме того, столкновение государственных интересов должно было уже в описываемое время вести к тому, что купцам нельзя было владеть земельной собственностью, ибо всякий землевладелец должен был служить государству, а купец был человек данный, плативший в казну деньги с своего промысла. Если купец становился землевладельцем, то он, относительно государственных требований, должен был совмещать в себе два характера – человека служилого и человека данного. Но понятно, что он не мог удовлетворить вместе этим двум требованиям. Мало того, мы видели, что по финансовым требованиям он не мог бросить торга и перейти в служилые люди, ибо князья клялись друг другу не принимать к себе в службу торговых людей. Все землевладельцы необходимо должны были перейти в служилые люди, ибо государство не хотело между служилыми и промышленными людьми признавать никакого другого разряда. Так, после, по уложению, дети неслужилых отцов, купившие вотчины, должны были записаться в царскую службу. В противном случае вотчины отбирались у них в казну. Класса землевладельцев, живущих на своих землях, не могло образоваться в описываемое время, ибо и теперь, как прежде, продолжалась постоянная колонизация северо-восточных пространств, постоянное переселение, брожение. Землевладельцу невыгодно было оставаться долго на одном месте по самому качеству почвы на северо-востоке, которая нигде не обещала продолжительного плодородия. Через несколько времени после первого занятия, после выжиги леса, требовало уже больших трудов, и земледельцу выгодно было оставлять ее и переходить на новую почву. Кроме того, во все продолжение древней русской истории мы видим стремление менее богатых, менее значительных людей закладываться за людей более богатых, более значительных, пользующихся особенными правами, чтобы под их покровительством найти облегчение от повинностей и безопасность. Стремление это мы видим и в других европейских государствах в средние века. Оно, естественно, в новорожденных обществах, при отсутствии безопасности, когда правительство, законы еще не так сильны, чтобы дать покровительство, безопасность всем членам общества. Таким образом, выгодно было земледельцам переходить на земли богатых и знатных землевладельцев, архиереев, монастырей, вельмож, ибо кроме вышеупомянутых льгот при первом поселении, поселенцы пользовались еще льготами, заключавшимися в разных правах, которые имели те или другие землевладельцы, а главное, пользовались покровительством сильных людей. При обращении внимания на отличительную черту нашей древней истории, на колонизацию страны, легко решается вопрос о том, как произошла поземельная собственность и различные ее виды. Как только Северо-Восточная Русь выступает на историческую сцену, так мы видим в ней сильную колонизацию, происходящую под покровительством князей. Если бы мы даже не имели определенных известий об этой колонизации, то мы необходимо должны были бы предположить ее, ибо история застает Северо-Восточную Русь в финскою страной, а потом видим ее славянскою. Следовательно, допустив даже, что финское народонаселение не исчезало, но ославянивалось, мы должны допустить сильную славянскую колонизацию. Но эта колонизация происходила не в доисторические времена, когда, живяху кождо с родом своим на своим местех, она происходила на памяти истории, когда Северо-Восточная Русь составляла уже определенную область, княжество, где владела известная линия княжеская. Следовательно, колонизация не могла происходить без ведома и влияния известного правительства. Ростов Великий существовал до призвания князей. Ему принадлежала обширная, малонаселенная, но определенная область. Для потомков первых насельников, городских и сельских, земля находится в общем владении. На это указывает обычный способ владения землями, принадлежавшими общинам городским и сельским. Но остаются обширные ненаселенные пространства, никому не принадлежащие, то есть принадлежащие городу Ростову, а в Ростове находится высшее правительственное лицо, князь, который управляет всею областью посредством своих чиновников, властелей, следовательно, никакая дальнейшая перемена, никакие новые права и отношения не могут произойти без ведома, без распоряжения княжеского. Положим, что сначала князь распоряжается в области не без ведома и участия старшего города. Но, конечно, мы не имеем никакого права думать, чтобы после Андрея Боголюбского и Всеволода III князья распоряжались чем бы то ни было с ведома и согласия ростовцев. Прежде всего, князья могли распоряжаться землею, принадлежащую их волости, отдавая ее в полное владение членам своей дружины с правом населять ее всякого рода людьми, вольными и невольными. Могли распоряжаться землею, отдавая ее духовенству. Наконец, могли продавать ее богатым купцам или гостям, подобным вышеупомянутому Тарасу Петрову, которые имели возможность населить купленную землю. Вот разные виды происхождения частной земельной собственности вотчин. Но, с одной стороны, мы видели, что для жителей городов и сел существовала исконная привычка смотреть на земли, принадлежавшие их городам и селам, как на общее достояние. Земля принадлежала общине, а не отдельным членам ее. Когда же община потеряла свое самостоятельное значение перед князем, то земля, естественно, стала государевою. С другой стороны, земли оставалось все еще много. Как частные люди, землевладельцы старались населить принадлежавшие им участки, перезывая к себе отовсюду земледельцев. Так точно старалось и правительство о населении остававшихся у него пустых земель. Являлись насельники, земледельцы и принимались с радостью. Но каким же образом они селились? Они не покупали земель у правительства, ибо, во-первых, им не было никакой выгоды покупать, когда они могли пользоваться землею без покупки и потом, найдя землю неудобную, переселяться на новые места. Если подобные поселенцы оставались долго на занятых ими участках, то, разумеется, эти участки переходили к их детям безо всяких новых форм и сделок. Но ясно, что как у правительства, так и у насельников сохранялось вполне сознание, что занятые последними земли не составляют их полной собственности, не суть их вотчины, не пожалованы им за службу, не куплены ими, но уступлены только в пользовании, хотя правительству и выгодно, чтобы это пользование продолжалось как можно долее, переходила из рода в род. Вот происхождение так называемых черных или государственных земель. Что сказано о селах, то должно быть применено и к городам, ибо города населялись точно так же, как села. Известный промышленник селился в городе на отведенной ему от правительства земле, ставил двор, оставлял эту землю и двор в наследство детям, передавал их за деньги, продавал другому подобному себе лицу. Правительство не вступалось, лишь бы только эта черная земля не сделалась белою, не перешла бы к кому-нибудь в виде полной частной собственности. Отсюда все известные распоряжения о непокупке земель черных людей, то есть о непереводе собственности государственной в частную. Кроме повинностей, означенных выше в статье о доходах княжеских, в описываемое время встречаем известия о других обязанностях сельского народонаселения, например, об обязанностях город делать, двор княжий и волостелин ставить, коня княжего кормить, сено косить, на охоту ходить по приказанию ловчих княжеских, на медведя и на лося, давать корм, подводы и проводников князю, воеводам, наместникам, волостелям, тиунам и всякого рода чиновникам и посланцам княжеским. Кроме означенных слоев народонаселения, в первый раз в описываемое время, именно в конце первой половины XV века,